Маркоу сидел в главной штаб-квартире городской стражи и разглядывал Дорфла. Голем стоял там же, где его оставили. Какой-то шутник повесил ему на руку кухонное полотенце. Голова голема все еще была открыта. Какое-то время Маркоу, подперев рукой подбородок, рассматривал его. Затем выдвинул ящик стола и вытащил оттуда древний свиток. Поизучал его. Встал, подошел к глиняному истукану. Вложил схему обратно в голову голема. Оранжевый огонек загорелся в глазах Дорфла. Только что перед Маркоу стояла обыкновенная обожженная глина. Но вдруг она вновь обрела ту неуловимую ауру, которая отличает живое от неживого. Маркоу отыскал дощечку и карандаш, всунул их в руку голема и отступил на шаг. Горящие глаза внимательно следили за тем, как он снял пояс с мечом, нагрудник, безрукавку и стянул через голову шерстяную нательную рубаху. Его мускулы заблестели в неверном свете свечей. «Я безоружен», — сказал Маркоу. «Беззащитен. Видишь? Теперь слушай меня». Дорфл бросился вперед, занося громадный кулак. Маркоу не шевельнулся. Даже глазом не моргнул, когда кулак остановился в каком-то волоске от его скулы. «Я так и знал, что ты не сможешь», — промолвил он после того, как голем предпринял еще одну неудачную попытку ударить его. На этот раз глиняный кулак затормозил вдоль дюйма от живота Маркоу. «Но рано или поздно тебе придется все рассказать, то есть написать». Дорфл замер, потом взял карандаш. «Вынь из меня слова. Расскажи мне о големе, который убивает людей». Карандаш не шевельнулся. «Остальные покончили с собой», — сказал Маркоу. «Знаю». «Откуда?» Голем посмотрел на него, потом написал. «Глина от глины моей». «Ты способен ощущать то, что чувствуют другие големы?» — уточнил Маркоу. Дорфл кивнул. «А люди убивают големов», — продолжал Маркоу. «Понятия не имею, можно ли это остановить, но я попробую. Дорфл, мне кажется, я понимаю, что происходит. Немного. По-моему, я догадываюсь, как все было. Глина от глины моей. Вас опозорили. Что-то пошло не так. Вы попытались исправить содеянное, но у вас были надежды. Однако слова, вложенные в ваши головы, мешали вам...» Голем стоял абсолютно неподвижно. «Вы продали его, да?» — тихо произнес Маркоу. «Почему?» «У голема должен быть хозяин», — быстро написал Дорфл. «Почему? Так велят ваши слова?» «У голема должен быть хозяин!» Маркоу вздохнул. «Люди должны дышать. Рыбы должны плавать в воде, а у голема должен быть хозяин. Уж не знаю, как я разберусь со всем этим, но поверь, если я этого не сделаю, то никто не сделает», — сказал он. Дорфл не шевелился. Маркоу вернулся к столу. «Интересно, старый священник и господин Хопкинсон, они помогали вам как-то?» — предположил он, наблюдая за лицом голема. «А потом их доброе дело обернулось против них же самих. Ведь этот мир очень сложно принять». Дорфл не шевелился. Маркоу кивнул. «Ладно, ты можешь идти. Все теперь зависит от тебя, а я сделаю, что смогу. Поскольку голем считается существом неодушевленным, то есть вещью, стало быть, ему нельзя предъявить обвинение в убийстве. Но я все равно попытаюсь выяснить, что сейчас происходит. Однако если голему возможно предъявить обвинение в убийстве, значит, вы живые создания. То, что делают с вами, ужасно, и этому следует положить конец. В любом случае, вы выигрываете, Дорфл». Маркоу отвернулся к столу и притворился, будто роется в бумагах. «В том-то вся и беда», — сказал он. «Все мы привыкли молчать и надеяться, что кто-то прочтет наши мысли и сделает этот мир правильным, совершенным. Все мы. Наверное, и големы в том числе». Он снова повернулся к голему лицом. Я знаю, у вас есть тайна. Но скоро вас не останется, и ваша драгоценная тайна умрет вместе с вами». Маркоу с надеждой посмотрел на Дорфла. «Нет, глина от глины моей я не предам». Маркоу вздохнул. «Ладно, ладно, я не буду на тебя давить». Он усмехнулся. «Хотя и мог бы, что стоит, к примеру, дописать в твоем свитке пару слов, приказать тебе быть разговорчивым». Огонь в глазах Дорфла разгорелся еще яростнее. «Но я так не поступлю, потому что это негуманно. Ты никого не убивал. Я не вправе лишить тебя свободы, потому что у тебя ее и так нет.